Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В начале 20 века жил такой знаменитый иллюзионист Гарри Гудини. Может быть, вы слышали такую фамилию Гудини. Он поражал воображение современников тем, что он в считанные секунды мог освобождаться из самых плотных оков. Он освобождался из веревок, из цепей, из закрытых ящиков и сундуков и тому подобное. Одно из самых знаменитых представлений выглядело следующим образом. На Гудини надевали наручники, затем ноги его сковывали цепью. В таком положении, скованного по рукам и ногам, его помещали в гигантскую стеклянную бутыль размером с человека, которая специально для этой цели изготавливалась. Эту бутыль клали в деревянный ящик. Потом этот ящик забивали гвоздями и дополнительно опутывали цепью и сковывали эту цепь. После этого к ящику приковывали свинцовый груз, огромный, весом под тонну. И этот ящик с находящимся внутри Гудини сбрасывали в реку. И вот потом на глазах у сотен людей, которые наблюдали за этим трюком, меньше чем через минуту Гудини вынырнул на поверхность реки. После этого, кстати, его руки и ноги были свободны от оков, после этого ящик вылавливали из реки, доставали на берег, и оказалось, что этот ящик был целым, не сломанным, причем оковы, которыми были скованы ноги Гудини, были внутри этого ящика. То есть этот человек действительно поражал воображение современников тем, как он мог освободиться из самой тяжелой ситуации. Однако и на старуху бывает проруха. Гудини тоже не был застрахован от ошибок и поражений. Он часто хвалился тем, что может выдержать удар в живот любой силы. И даже во время своих представлений он приглашал специально на сцену профессиональных боксеров – и предоставлял им возможность наносить ему любые удары по животу изо всех сил. И он стойко переносил эти удары. Так вот, 31 октября 1926 года случилось нечто непредвиденное. После одного изматывающего шоу Гудини лежал в своей каморке на кушетке, когда в гримерную вошел студент. И этот студент прорвался к Гудини, к этой великой знаменитости, и спросил его как бы между делом, правда ли, что тот может выдержать удар в живот любой силой? Гудини, улыбнувшись, расслабленно ответил, да, правда. Тогда студент совершенно без всякого предупреждения начал наносить ему удары по животу в полную силу. И Гудини оказался к этому не готов. Ну и вдобавок к этому исследователи говорят, что у него уже начинался аппендицит, у него были признаки воспаления. И удары по животу и аппендицит сделали свое дело. Аппендикс прорвался, и несколько дней спустя Гудини умер в больнице от перитонита. Даже самые сильные люди не застрахованы от ошибок и от поражений. Даже крепкие люди, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, могут оказаться повержены. Точно так же бывает и в духовной жизни. Даже крепкие в духовном отношении люди могут споткнуться и упасть. Писание говорит в первом послании к Коринфянам, «Кто думает, что он стоит, тот берегись, чтобы не упасть». Именно такая история произошла с Авраамом. Мы с вами в прошлое воскресенье смотрели, какие великие обещания дал ему Бог и какое начальное послушание проявил Авраам. Однако затем мы узнаем о том, что и этот человек мог потерпеть поражение, споткнуться и упасть. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 12 главу. Книга «Бытие», 12 глава. Пока вы открываете эту главу, я напомню вам контекст. В первых двух главах книги «Бытие» рассказывается о совершенном творении. Все, что Бог создал, было весьма хорошо. Далее в следующих главах, с 3 по 5, говорится о том, как все это совершенное творение стало испорчено грехом. Затем в главах 6 по 9 показан Божий суд над этим первым грешным человечеством. И в то же самое время среди вот этого всеобщего суда показано спасение семьи Ноя. Затем главы 10 и 11 показывают, что и после потопа люди продолжали грешить. Греховная человеческая природа не изменилась, несмотря на наказание. И вскоре, буквально через несколько поколений после потопа, это человечество, которое начало умножаться, расти, вновь поднимает восстание против Бога. Это Вавилонская башня. И затем 12 глава показывает нам, как из числа всех этих грешников Бог избирает одного человека, такого же грешника, как и прочие люди, Авраама, чтобы сделать его благословением для других людей. О том, что Авраам был таким же грешником, как и прочие люди, мы узнаем как раз в следующей части его истории, где он допускает несколько серьезных духовных ошибок. Я надеюсь, что вы уже открыли книгу Бытие, 12 главу. Мы сейчас прочитаем вторую часть этой главы, стихи с 9 по 20. Стихи с 9 по 20. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу, и был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, «Это жена его, и убьют тебя, а меня оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя?» И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. В этом тексте мы с вами увидим маловерие Авраама и милостивое Божье вмешательство. Маловерие Авраама, и затем, как оно сменилось милостивым Божьим вмешательством. Маловерие Авраама проявилось в нескольких вещах. Во-первых, мы видим, что Авраам не вполне уповал на Божьи обещания в отношении пищи. Авраам не вполне уповал на Бога в том, что касалось его пропитания. Когда он поселился в земле, которую Бог ему обещал, об этом мы с вами в прошлый раз читали, Бог сказал ему, помните, «Я даю тебе всю эту землю». Так вот, когда он поселился в этой земле, то скоро он столкнулся с засухой и голодом. Взгляните на 9 и 10 стихи. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу, и был голод в той земле». Продолжал идти к югу. Докуда он дошел? Вот это вот слово «юг» обозначает определенную область на территории Израиля. Это самые южные районы Израиля – Негев. Они так и сейчас называются – Негев. В Негеве очень жарко. Там мало осадков, и это территория испытания веры. Если в какой-то год выпадало недостаточно осадков, то на этой территории был плохой урожай. Уровень осадков очень маленький, недостаточно их для того, чтобы выросли растения и принесли хорошие плоды. Оставалось мало питьевой воды, которая скапливалась в ручьях и колодцах или в цистернах. И если засуха продолжалась несколько лет кряду, то это могло привести к тому, что начинался самый настоящий голод. У людей не оставалось уже никаких запасов пищи и воды. И в 10 стихе мы с вами читаем, что голод упоминается дважды. Посмотрите, в начале 10 стиха сказано, и был голод в той земле. И в конце 10 стиха еще раз повторяется, потому что усилился голод в земле той. По всему видно, что это была тяжелая ситуация, и перед Авраамом действительно стояла очень неприятная перспектива.
Он мог остаться без еды и без воды. Он мог потерять значительную часть из своих стад. Он мог потерять свои богатства. И, может быть, даже если голод будет еще много лет продолжаться, то, может быть, он потеряет даже свою жизнь. Мы видим, что переселение в землю обетованную, в землю, которую пообещал ему Бог, не избавило Авраама от житейских проблем. Дорогие друзья, мы тоже с вами не застрахованы от житейских проблем. Когда мы становимся верующими, это не значит, что у нас не будет никаких трудностей в нашей жизни. Когда мы становимся верующими, это не значит, что ничто не будет угрожать нашему благополучию или, может быть, даже нашей жизни. Мы тоже живем с Богом, подобно Аврааму. Мы тоже живем в ожидании исполнения Божьих обещаний, как это делал Авраам. И мы тоже испытываем трудности, как их испытывал и Авраам. Бог обещает тихую гавань, а не спокойное плавание. Наверняка вы слышали такое высказывание. Оно показывает, что Бог обещает нам, что все хорошо будет в конце, но Он не обещает, что все будет гладко и безоблачно по пути. Он обещает тихую гавань, а не спокойное плавание. И вот когда Бог посылает в нашей жизни трудности, эти трудности служат испытанием нашей веры. Подобно тому, как Авраам столкнулся с трудностями, и это испытывало его веру, точно так же происходит и с нами. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями, с какими-то неурядицами, неприятностями, переживаниями, это служит испытанием нашей веры. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы можем поступить по-разному. Мы можем принять разные решения, сделать разный выбор. Мы можем либо уповать на Бога и делать то, что Он говорит. Это один вариант, как мы можем реагировать на трудности. Либо мы можем запаниковать и начать делать глупости. Это другой вариант, когда мы паникуем и начинаем делать глупости. Что делает Авраам? В ответ на свою проблему он принимает неправильное решение. Какое это решение? Он принимает решение уйти из той земли, которая была завещена ему Богом. Посмотрите на 10 стих. «И сошел Авраам в Египет пожить там». То есть он решает уйти из земли, которую Бог ему обещал, в другую страну, чтобы жить в другой земле. Почему я называю это решение неправильным? На это есть несколько причин. Во-первых, позднее в книге «Бытие» раскрывается, что Бог не хотел, чтобы его избранные покидали землю обетованную. Очень похожая история произошла с сыном Авраама, с Исааком. Давайте, забегая вперед, посмотрим, что сказано в 26 главе книги «Бытие», 1-2 стихи. С Исааком происходит точно такая же ситуация, и там сообщается чуть больше подробностей. В истории с Авраамом эти подробности опущены, а в истории с Исааком они показаны очень ясно. И из этого мы узнаем, каким было отношение Бога к тому, когда его избранные покидали землю обетованную. Посмотрите, что там сказано. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама». То есть был снова голод. Он был настолько же сильный, или, может быть, даже еще более сильный, чем во дни Авраама. «И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Это была самая южная оконечность земли обетованной, но еще он пока не покинул землю обетованную. Он не ушел за пределы Негева, вот этой самой южной области Израиля. Он все еще оставался в пределах земли обетованной. И вот там Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Бог не хотел, чтобы он ушел из земли обетованной, он хотел, чтобы он остался и жил в той земле, которая обещана ему и его потомкам. Это первая причина, почему я называю поступок Авраама неправильным. Но это не самая главная причина. Самая главная причина заключается в следующем. В том, какое отношение к Божьим обещаниям продемонстрировал Авраам. Подумайте об этом. В прошлое воскресенье мы с вами уже разбирали, какие обещания Бог дал Аврааму. И в числе этих обещаний было что? Бог пообещал произвести от него великий народ. Что это значит, что Бог произведет от него великий народ? Это значит, умрет Авраам? Нет, как он может умереть сейчас, когда Бог еще не исполнил это обещание? Значит, если Бог пообещал, что от него произойдет великий народ, это означало, это подразумевало, что Бог пообещает сохранить его жизнь до того момента, когда начнут рождаться у него дети, наследники. Более того, Бог пообещал Аврааму дать ему и всем его потомкам вот эту землю, в которой Авраам находился. Подумайте, что это подразумевает? Бог обещает потомкам Авраама в вечное пользование дать именно эту землю, где сейчас был Авраам. И вот в этой земле иногда возникает голод, иногда бывает неурожай, иногда бывает низкий уровень осадков. И как тогда должны будут потомки Авраама реагировать на это? Они должны будут убегать из земли обетованной каждый раз, когда они будут сталкиваться с голодом, или с какими-то трудностями, или с каким-то неурожаем? Нет, разумеется, это абсурдно. Если Бог пообещал эту землю Аврааму и его потомкам, то это подразумевает, что Бог собирается позаботиться об Аврааме и его потомках где? В Египте? Нет, в этой земле, потому что именно эту землю он завещал Аврааму и его потомкам. Так вот, если Бог уже пообещал благословить Авраама, произвести от него великий народ, дать его потомкам всю эту землю, то что это означает? Это означает, что, конечно, Господь имеет достаточно власти, чтобы позаботиться об Аврааме здесь, чтобы послать ему дождь и необходимую пищу. Давайте посмотрим на то же самое чуть-чуть под другим углом. Послать дождь – это, конечно, тяжело. Нам, людям, это не под силу, да? Но подумайте, Божье обещание подразумевало, что Он даст Аврааму и его потомкам землю, которая была населена многими народами, на которой уже было расположено множество городов. Что легче – послать дождь или дать землю, на которой множество укрепленных городов? Я думаю, что дождь послать легче. Для этого не требуется вести войну, для этого не требуется захватывать все эти города, решать проблему с народами, которые уже жили на этой территории и так далее. Послать дождь легче, чем дать во владение множество городов. И если Авраам не доверял Богу в том, что Бог позаботится о его пропитании в земле обетованной, то как он мог доверять Богу в том, что он даст ему саму землю обетованную? Итак, из этого мы видим проблему Авраама. Проблема Авраама заключалась вот в чем. Он знал Божьи обещания, но он не был готов поставить свою жизнь в зависимость от Божьих обещаний. Это очень важная мысль. Это будет главная мысль в нашей проповеди, она будет прослеживаться и дальше на протяжении всей этой истории, поэтому мне хотелось бы еще раз ее повторить и чуть-чуть пояснить. Авраам знал о Божьих обещаниях, но он не был готов поставить свою жизнь в зависимость от этих обещаний. Когда он столкнулся с трудностями, он забыл об этих обещаниях и бросился делать что-то самостоятельно. Причем бросился делать что-то, что было Богу неугодно. Вот в этом как раз и проявляется суть маловерия. Мы видим маловерие Авраама в том, что он не ставит свою жизнь в зависимости от Божьих обещаний. Дорогие друзья, позвольте обратить такой вопрос ко всем нам. Уповаем ли мы на Бога в том, что касается нашего пропитания? Когда мы сталкиваемся с материальными трудностями, что мы начинаем делать? Воровать? Что-то где-то украсть, что плохо лежит, присвоить себе что-то чужое? Или мы начинаем обманывать, чтобы себе побольше оставить денег? Или мы начинаем недоплачивать рабочим, договорились с ними на одну цену, а потом говорим, слушайте, вот мы чувствуем, у нас поджимает деньги, да, у нас не хватает денег, в кармане пусто становится, нам становится жалко отдать все эти деньги рабочим, мы договорились с ними на одну цену, потом мы удерживаем у них эту плату. Или мы начинаем избегать налогов, Мы знаем, что по законодательству мы обязаны платить подоходный налог даже с тех денег, которые мы дополнительно к нашей основной работе зарабатываем. Или если вы сдаете кому-то квартиру, законодательство обязывает нас с денег, которые вы получаете за аренду, платить подоходный налог. Но мы смотрим на наш бюджет и говорим: «Эх, нам бы хотелось еще вот это купить и вот это купить. Что-то у нас денег на это не хватает. Не буду платить налоги». И мы начинаем выкручиваться, вместо того, чтобы поступать праведно. И в этом проявляется, что мы не верим, что Бог позаботится о наших нуждах. Мы не верим, что Бог способен удовлетворить наши материальные нужды, если мы будем поступать справедливо и праведно, и по закону. Мы говорим: если я буду поступать так, как Бог хочет, по закону, то Бог никогда не позаботится о моих материальных нуждах. Они просто никогда не окажутся удовлетворенными, я все потеряю. Поэтому я не буду поступать так, как Бог хочет. Я буду выкручиваться и обманывать, и укрывать налоги. Для чего? Для того, чтобы я позаботился о моих материальных нуждах, потому что Бог этого не может сделать. Итак, как мы поступаем, когда сталкиваемся с материальными затруднениями? Уповаем ли мы на Бога в том, чтобы поступать праведно? Или же мы идем вразрез с Его повелениями, стараясь сами это решить? Христос говорил в Евангелии от Матфея, 6 главе, 25-26 стихи, Он говорил: «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Как много обманывают птицы для того, чтобы добыть себе пропитание. Я думаю, что они не способны на обман для того, чтобы добыть себе пропитание. Однако Господь заботится о них. И Христос говорит: «Отец ваш Небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их?» Христос говорит, что мы обязаны уповать на Бога в наших материальных нуждах. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и во что одеться. Просто поступайте праведно. И Господь позаботится об этом. Вы делаете то, что правильно. Итак, мы увидели, что Авраам не вполне уповал на Бога в отношении пищи, и он сделал то, что не угодно Богу. Заботясь о своем материальном благополучии, он ушел из земли обетованной. Сразу же вслед за этим проявилось еще в одном аспекте его маловерия. Маловерие в отношении собственной безопасности. Авраам ушел из Ханаана, и он думал, что теперь его проблемы решены. Он пришел в благополучную страну, ну, знаете, эмигрировал. Вот сейчас эмигрирует на запад из нашей страны. Авраам эмигрировал на юг. И он думал, что теперь вот это само по себе решит его проблемы. Однако он столкнулся с новой проблемой. Он ушел из Ханаана, чтобы сохранить свою жизнь. Однако вдруг осознал, что его жизни угрожает еще большая опасность. Взгляните на 11-12 стихи, следующие стихи в нашем повествовании. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: „Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“. И что сделают? „Убьют меня, а тебя оставят в живых“». Заметьте, он думал, что решил свои проблемы, а столкнулся с еще большей проблемой. И если прежняя проблема, проблема засухи, она была эфемерной, она могла решиться сама собой, дождь мог пойти в любой день, в любую неделю, не на этой неделе, так через неделю, или через несколько месяцев, все равно пойдет дождь, и его цистерны наполнятся водою, и у него будет рано или поздно достаточно воды. Так вот, прежняя проблема была эфемерной, она не угрожала жизни непосредственно в этот момент. Она угрожала жизни лишь потенциально, где-то когда-то в будущем. Если будет продолжаться засуха, тогда. Но вот эта новая проблема, она была гораздо более актуальной. Она угрожала жизни Авраама прямо в этот момент. Он мог лишиться жизни в любую минуту. Маловерие таким образом привело его к еще худшей проблеме. И в ответ на эту проблему он принимает очередное неправильное решение. Он уговаривает свою жену на обман. Взгляните на следующий, 13 стих. Он говорит: «Теперь давай вот так вот будем поступать. Вот наше решение проблемы. Скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Каков был план Авраама? Может быть, он говорил, что «скажи, что ты моя сестра». Для чего он так повелел ей говорить? Может быть, он думал, что как ее брат, он, кстати, на самом деле был ее сводным братом, у них был один отец, но были разные матери. Так вот, он говорил полуправду. И он говорит, скажи, что ты мне сестра, то есть только сестра, но не моя жена, не говори об этом. Так вот, будучи ее братом, он мог посулить ее кому-то в жены. И потом, наверное, он надеялся, что он вот так вот сделает и не исполнит этого обещания. А помните, что в древнем мире иногда своих сестер выдавали замуж братья, или, по крайней мере, братья вели переговоры о замужестве их сестер. Так было чуть позже в книге «Бытие» в истории Лавана и Ревекки. Помните, кто вел переговоры со слугой Авраама, кто вел переговоры о Ревекке, которую сватали в жены Исааку? Ее брат Лаван. Так вот, это было обычным делом для древнего мира, когда братья вели переговоры о сватовстве своих сестер. И вот Авраам, наверное, думал, что он так же поступит. Он, выдавая Сару только лишь за свою сестру, он пообещает ее кому-то в жены, и тогда ему будет хорошо. Это решение было греховным. И оно тоже свидетельствовало о слабости его веры. Почему это решение греховное? Ну, во-первых, потому что Бог как относится к обману? Бог ненавидит обман. Обман противоречит Божьему характеру. Мы знаем, что сатана есть лжец и отец лжи, а Бог есть Бог истины и любит правду. Так говорит о нем Священное Писание. Но даже если говорить не только с точки зрения Бога и его характера, если говорить просто с точки зрения представлений о нравственности, которые бытовали в древнем мире, и то мы можем сказать, что вот такой поступок Авраама все люди посчитали бы греховным и неправильным и несправедливым. Помните, фараон чуть позже в этой истории будет упрекать Авраама. Он будет говорить, зачем ты так сделал? На основании чего фараон упрекает Авраама? Ведь фараон это язычник, который не знал воли Божьей. Но у него тоже, даже у язычника, были свои представления о справедливости. И поступок Авраама не укладывался даже в представления язычников. Ну и самая главная причина, почему я называю этот поступок Авраама неправильным и греховным, заключается в следующем, в том же самом. Какое отношение к Божьим обещаниям показывает этот поступок? Если Бог пообещал произвести от Авраама великий народ, то неужели Бог не в силах сохранить его жену и его самого от посягательств других людей? Таким образом, проблема Авраама вновь была такой. Авраам знал Божьи обещания, но он не готов был поставить свою жизнь в зависимость от Божьих обещаний. Обещания для него были где-то вот здесь. Вот. Он был отделен от этих обещаний стеной. Да, они есть вот здесь вот в каморке. Это очень хорошие обещания. Я их вот сюда сложил, вот в этот клозет, закрыл дверку и на замочек, и вот этот вот ключик положил себе в карман. Когда мне хочется посмотреть на эти обещания, полюбоваться ими, я подбегу на цыпочках к этой каморке, открою ее, открою дверь и скажу, «О, у меня же есть вот эти обещания, как здорово, я здесь могу гимн спеть». Или склониться на колени и рядом с этой каморкой помолиться. Как здорово! А потом я ее закрою и снова начну жить так, как будто бы этих обещаний не было. Я начну решать свои проблемы своими собственными силами. Причем я начну их решать греховно. Я начну их решать так, как Богу не угодно. Вот в случае с Авраамом это было путем обмана. Дорогие друзья, не поступаем ли мы часто точно так же? Мы тоже пользуемся Божьими обещаниями, вот как неким экспонатом, который мы на витрину кладем, но закрываем двери. И они живут сами по себе. Мы приходим к ним лишь тогда, когда нам хочется спеть гимн или помолиться. Тогда эти обещания нас вдохновляют, и мы молимся, и мы поем, у нас слезы текут по щекам, мы счастливые встаем и идем с очищенной душой, мы испытали психологический катарсис и живем по-прежнему. Живем так, как будто бы этих обещаний не было. Мы не ставим свою жизнь в зависимость от Божьих обещаний. Мы не ставим свой комфорт в зависимость от Божьих обещаний. Мы не ставим свое удобство в зависимость от Божьих обещаний. Мы идем и даем взятку гаишникам. Я иногда слышу, периодически такие слухи доходят, что вот, а вот этот вот брат сказал, что он прошел техосмотр. Как он прошел техосмотр? Заплатил. То есть по закону его машина не должна ездить на дорогах. И мы с вами не должны дышать ее гарью. Но вместо того, чтобы ремонтировать свой мотор, он заплатил взятку. И он думает, что он поступил хорошо. И он член церкви. Это проблема маловерия. Это когда мы знаем о Божьих обещаниях, но они у нас живут своей жизнью, вот в этой каморке, запертой на ключ. А живем мы так, как будто бы их не было. Мы не ставим свою жизнь в зависимость от Божьего обещания позаботиться о нас. Христос учил, что Бог способен позаботиться не только о нашем пропитании, но и о сохранности нашей жизни. В Евангелии от Луки, 21 главе, 17-18 стихи, он говорит, что даже во время гонений, вот что будет происходить, даже когда все люди на вас ополчатся, когда все неверующие на вас набросятся, когда они будут хотеть целенаправленно причинить вам зло, вот что произойдет. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет». Без воли Бога не произойдет ничего с нашей жизнью. Мы умрем в тот момент, когда Бог решит, что мы должны умереть. И даже если все люди будут на нас ополчаться, они не решают нашей судьбы. Все обстоятельства находятся под Божьим контролем. И Он посылает и чудесное избавление, и чудесную защиту. Дорогие друзья, уповаем ли мы на Бога в отношении нашей безопасности? Конечно, трудно нам говорить о том, как каждый из нас будет поступать во время гонений. И я ни в коем случае не хочу подумать, не хочу, чтобы вы подумали, что я бравирую, что я как-то себя пытаюсь показать смелым, что я бы так никогда не поступил. Нет, я этого не хочу сказать. И я не знаю, как я поступлю в минуту, когда моей жизни будет угрожать опасность. Но я молюсь о том, чтобы Господь дал мне силы правильно поступить. И прежде чем думать о том, что произойдет, как мы будем себя вести, когда пистолет будет у нашей головы, нужно думать о том, как мы себя ведем сейчас, когда есть угроза не пройти техосмотр. Если мы сейчас техосмотр пытаемся проходить обманом и нарушаем Божьи заповеди тогда, когда даже жизни-то нашей не угрожает ничто, просто нашему удобству что-то угрожает, то что заставляет нас думать, что перед угрозой смерти мы вдруг окажемся героями веры? Верность начинается с малого. Верность начинается с праведных поступков в нашей обычной практической жизни. Наоборот, маловерие – это когда в нашей обычной практической жизни, не просто перед угрозой смерти, в обычной практической жизни мы не ставим свою жизнь, свое удобство, свой комфорт в зависимость от Божьих обетований. Далее в истории Авраама греховное решение приводит к неожиданному результату. Сару берут в гарем к фараону. Об этом говорится в следующих стихах с 14 по 16. Вы можете посмотреть эти стихи. Авраам, возможно, считал свой план первоначально хорошим, однако он не мог предугадать такого поворота событий. Бог распорядился так, чтобы преподать Аврааму урок. Он говорит: «Так, ты не хочешь уповать на мои обетования? Ты хочешь попытаться сам, своими силами, своей смекалкой, своим обманом защититься? Тогда давай посмотрим, как ты защитишься вот в этой ситуации. Ты думаешь, что ты пообещаешь Сару кому-то, а потом убежишь? Ну давай». Теперь Сару будет сватать фараон. И вот здесь вот уже необычный египтянин положил свой глаз на Сару, а фараон, то есть тот, в распоряжении которого были все ресурсы страны. И вот в ответ на эту новую проблему Авраам принимает очередное греховное решение. Как он поступает? Раскрывает ли он свой обман? Кается ли, признается ли в подлоге? Нет. Он пользуется плодами собственного обмана. Взгляните на 16 стих.
И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Своим поступком Авраам поставил исполнение Божьего обетования под угрозу. Если бы Сара действительно сделалась женой фараона, она не смогла бы стать матерью избранного народа. И вот в этом Авраам поступил действительно в высшей степени греховно. И в этом он проявил маловерие в отношении собственного положения. Вместо того, чтобы позволить Богу определять его социальный статус, то есть поступать правильно, признаться во всем, сказать, что Сара на самом деле моя жена, фараон, я не могу пойти тебе навстречу, это я сделал вот почему, прости меня. И тогда остаться при своих, как говорится, ну, может быть, понести какое-то наказание. Вместо этого он решает сам определять свое социальное положение. Я займу более высокое социальное положение. У меня теперь будет больше денег, больше дохода и большая политическая власть, потому что я теперь буду родственником фараона. И вместо того, чтобы положиться на Бога в своем социальном положении, он проявляет маловерие. Потенциально это решение могло стоить Аврааму жизни, так как с фараоном шутки плохи. И так оно, скорее всего, и было бы, если бы не Божье вмешательство. И вот об этом милостивом Божьем вмешательстве мы читаем в следующих стихах. Мы видим, как Господь избавил Авраама. Прежде чем посмотреть на то, как это произошло, позвольте задать вам вопрос. Как много добрых и праведных дел сделал Авраам, чтобы выпутаться из этой ситуации? Как много добрых и праведных дел сделал Авраам, чтобы Бог вмешался и исправил все, и избавил его? Мы видим, что в данном случае Авраам не совершил ни одного доброго и праведного дела. И если он был избавлен, то был избавлен исключительно по милости Божьей. Посмотрите, как это произошло. Бог остановил фараона сам. В 17 стихе мы читаем, посмотрите на 17 стих. Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его. Что произошло, мы точно не знаем. Но вот это слово, которое употребляется в оригинале, слово «поразил», оно может указывать на кожные заболевания. Кожные эпидемии иногда назывались вот таким вот словом. Возможно, именно кожные эпидемии, какой-то кожной болезнью, которая поразила фараона и его дом, как раз и объясняется то, что фараон не довершил своего первоначального плана. Он взял Сару к себе в гарем, но она так и не стала его женой. Бог не допустил этого. И тогда фараон, увидев это и поняв, по-видимому, что это Божье наказание, он призывает к себе Авраама. Он узнал потом через кого-то, выведал эту информацию. По-видимому, КГБ фараоновское донесло ему, они подняли все списки, все документы и сказали, ага, оказывается, у Авраама с Сарой заключен брачный контракт в таком-то городе, в таком-то году. Но мы не знаем, как это произошло. Так или иначе, фараон узнал, что на самом деле Сара жена Авраама. И тогда он призывает его к себе и говорит, что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего сказал, она сестра моя? Таким образом, представление языческого царя о праведности и справедливости и порядочности оказались выше, чем представление Авраама. И тогда фараон издает указ. Он повелевает Аврааму покинуть Египет. Мы об этом читаем в 20 стихе. В 20 стихе он говорит, сказано, «И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его». Вы знаете, это как выглядело. Это приезжает черный воронок, это Авраама сажают туда, ну, колесница какая-то, сажают его на колесницу. И вот здесь то, что описано такими простыми словами, «Дал о нем фараон повеление людям», это КГБ такое приезжает, «и проводили его». То есть они его берут под белые рученьки, скручивают, выпроваживают до границы и дают ему легкого пинка, чтобы он чуть-чуть дальше пошел и переступил границу. То есть они депортируют его из страны без права возвращения. Все, Авраам теперь уже не может туда вернуться, по крайней мере, какое-то время. Мы уж не знаем, какие у них там законы были в тот момент. И вот фараон, будучи разгневанным, обвиняя Авраама вот в этом происшествии, я думаю, что никакому фараону не понравится, когда у него кожное заболевание из-за какого-то там обмана другого человека, да? Но несмотря на то, что фараон был разгневан на него,
Что он сделал Аврааму? Он не причинил ему никакого зла. Он только что сделал? Сделал то, что Бог хотел. Он вернул Авраама куда? В землю, которую обещал ему Бог. То есть смотрите, как произошло. Фараон, хотя он имел все причины возненавидеть Авраама и желать ему смерти и наказания, он не делает этого. Почему? Потому что он понимает, над ним есть Божья рука. Если Бог наказал его за то, что он взял только жену Авраама в гарем, то насколько сильнее Бог накажет его, если он причинит какое-то зло самому Аврааму. Итак, он не решается причинить какое-то зло Аврааму, он провожает его до границы с почетным эскортом и провожает его в страну обетованную, в землю обетованную. Таким образом, Авраам возвращается в Ханаан. В 13 главе, 1 стихе мы читаем, посмотрите чуть дальше, 13 глава. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа». Авраам в результате всей этой ситуации возвращается к самому началу. Заметьте, здесь дважды сказано в 3 и в 4 стихах. В 3 стихе. До места, где прежде был шатер его. То есть, откуда он ушел, туда и вернулся. 4 стих. До места жертвенника, который он сделал там в начале. То есть, где он был, туда он снова и пришел. История проделала полный круг. Несмотря на то, что о прекращении голода в Негеве ничего не сообщается. И я думаю, что слуги фараона, они не проводили предварительной какой-то проверки, они не посылали метеорологическую службу, чтобы те проверили, а будет ли там вообще дождь когда-нибудь. Их это вообще не волновало. Они просто взяли и Авраама обратно отправили туда, где он был во время этой засухи. Авраам вернулся. И несмотря на то, что о прекращении голода ничего не сообщается, Авраам вернулся туда, где должен был быть. В ту землю, в которой Бог собирался позаботиться о нем и его потомках. Наверное, теперь Авраам стал лучше понимать, что сохранность его жизни и его благополучие зависит не столько от сиюминутных обстоятельств, сколько от Бога и его изволения. Авраам увидел в этой истории, что Бог может подвергнуть его жизнь опасности в экономически благополучной стране. И напротив, Бог может сохранить его жизнь в экономически трудных условиях Негева. Из этой истории мы можем извлечь несколько уроков. Я не буду на них останавливаться подробно. Я их назову лишь, и только один урок, а мне хотелось бы более конкретно обозначить и более подробно на нем остановиться. Давайте мы назовем несколько уроков, которые мы можем извлечь из этой истории Авраама. Во-первых, мы видим из этой истории, что Божье избрание незаслужено. Божье избрание незаслужено. Почему Господь явился именно Аврааму? Почему именно Аврааму Он дал эти обещания? Может быть, потому что Авраам был более праведным, чем другие люди? Или, может быть, он проявлял гораздо больше веры, чем другие люди? Нет. Мы видим, что Авраам далеко не всегда поступал праведно. Иногда он поступал хуже, чем язычники, так что даже язычники его обличали. И мы знаем, что он проявлял маловерие. Он не вполне полагался на Божьи обещания и поступал по-своему, поступал греховно. Может быть, вы скажете, а Бог явился Аврааму, потому что он не поклонялся идолам. Может быть, все народы поклонялись идолам, а семья Авраама была особенной, и она не служила другим богам. Нет. В книге Иисуса Навина, 24 главе, Господь не оставляет нам право так считать. В книге Иисуса Навина, 24 главе, 2 и 3 стихах говорится: «За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама». То есть Господь показывает, что семья Авраама служила иным богам, они были такими же идолопоклонниками, как и прочие люди в этом мире. В чем же суть? Суть в том, вот в этих двух словах, но я взял отца вашего Авраама. Как и в других случаях, объектом своего благословения Бог избрал недостойного человека. В этом мы видим прекрасный урок и прекрасное утешение для нас с вами, дорогие братья и сестры. Бог избирает недостойных. Он избирает недостойных, и потом, спустя время, через многочисленные испытания, Он делает их достойными. Бог избирает недостойных, но спустя время, через испытания, делает их достойными. Именно это мы увидим позднее в жизни Авраама. Ближе к концу его жизни мы увидим, как он будет проявлять полное упование на Бога, даже в том, что касается жизни. Ну, я думаю, что вы уже догадываетесь, о чем идет речь. Это та ситуация, когда он вознес на жертвенник своего сына Исаака. Вот там, спустя годы, Авраам проявит полное упование на Бога. Но сейчас пока что он еще проявляет маловерие. Кто приведет его к этому упованию? Над этим будет работать Господь. Это был наш первый урок, что Божье избрание незаслуженно. Второй урок. Божье провидение премудро. Божье провидение премудро. Провидение – это то, как Бог действует в нашей жизни. Каким путем Он осуществляет свой план. Мы знаем из Библии, что Бог для исполнения своих целей задействует разные средства. Он может действовать через природу, когда Он посылает дождь или не посылает дождь, посылает ветер, и корабль движется в одном направлении, или посылает бурю, и корабль разбивается. Бог может действовать через безличные обстоятельства, просто так получилось, экономические обстоятельства и так далее. Бог может действовать через сверхъестественные явления, через чудеса. Но в некоторых случаях, и я бы даже сказал, наверное, чаще всего, дорогие друзья, Бог действует через людей. Бог действует через людей. В данном случае Он подействовал через приказ царя. Бог через фараона распорядился таким образом, что Авраам был выслан из Египта обратно в землю обетованную. Бог хотел, чтобы Авраам жил в земле обетованной, и Он вернул его в землю обетованную. Как? Вихрь принес себе Авраама, перенес. Авраам бежит, а Бог его возвращает и возвращает, как бы как в мультике, да? Он бежит, а тут вихрь его берет и обратно его переносит, и он опять оказывается в том же самом месте. Нет, не это произошло. Чаще всего Бог действует через людей. Бог подействовал через фараона таким образом, что тот отдал приказ. Так, Авраам, отправляйся туда, в землю, которую обещал тебе Бог. Бог действует неожиданно и очень мудро. Божье провидение премудро. Третий урок заключается в том, что Божьи обещания верны и надежны. Божьи обещания верны и надежны. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, как Бог пообещал благословить Авраама. Помните, он несколько раз повторил, что благословит его. Исполнил ли Бог свое обещание? Или, может быть, теперь, когда он столкнулся вот с этим маловерием Авраама, с грехами Авраама, Бог отказался от своего обещания и сказал, ну, раз ты так, то извини, ничего не получится. Да, я, конечно, пообещал благословить тебя, но ты сам виноват. Ну, смотри, в какие условия ты меня ставишь. В таких условиях я не могу тебя благословить. Нет, мы видим, что Бог гораздо мудрее и гораздо сильнее. Божьи обещания верны и надежны. Он пообещал благословить Авраама и благословил его в конечном итоге, несмотря на согрешения, недостатки и даже маловерие. Конечно, это не значит, что можно грешить. Бог не одобряет поступки Авраама. Это не значит, что Бог закрывает глаза на наше маловерие или на наши греховные поступки. Нет, мы знаем даже в случае с Авраамом, что Бог наказал его. Авраам испытал глубочайший стыд, когда он стоял перед языческим царем, и этот языческий царь выговаривал ему, как ты мог так поступить? И вот этот вот человек, которому явился Бог, и которого Бог избрал для благословения, этот человек, что делает? Что он ответил фараону? Если вы посмотрите на конец 12 главы, начало 13, вы увидите, что там нет ни одного слова Авраама. То есть такое ощущение, что он ничего не отвечает фараону. Он просто стоит, потупив взор, и он не находится, что ответить ему. Он виноват. У него уши горят. Он испытывает глубочайший стыд.
Это было для него серьезным уроком. Таким образом, Бог не закрывает глаза на наше поведение. Он наказывает нас, Он дисциплинирует нас, однако Он ведет нас к своему благословению. Даже наказание Божье в случае Авраама было милостивым. Точно так же это бывает и в нашей жизни. Даже когда Бог наказывает нас, Его наказание милостиво. Ну и, наконец, четвертый момент, на котором мне хотелось бы заострить внимание, заключается вот в чем. Величайший враг верующего – это маловерие. Величайший враг верующего – это маловерие. Дорогие друзья, что такое маловерие и что такое вера? Веру невозможно измерять при помощи приборов. Вы когда-нибудь видели в магазине медтехника такой прибор, измеритель веры? Нет такого прибора. Его невозможно, веру невозможно измерять. Поэтому как мы можем говорить вообще о маловерии или многоверии? Маловерие – это не просто низкий процент веры. Маловерие – это не просто слабое напряжение наших духовных сил, когда нужно чуть-чуть сильнее напрячься, так вот брови сдвинуть, и тогда вот она, более сильная вера. Все это неудачные определения маловерия. Что такое маловерие? Маловерие – это когда мы знаем Божьи обещания, но не ставим свою жизнь в зависимость от них. Мы живем так, как будто бы Бог этих обещаний не давал. Как только мы сталкиваемся с трудностями, мы пытаемся взять ситуацию под свой контроль. Мы начинаем решать проблемы неугодными Богу методами. Мы начинаем убегать от проблем, скрываться, чтобы нас не нашли, чтобы эти проблемы не достучались до нас. Или мы начинаем обманывать, или мы начинаем надеяться на свои силы, на свою изобретательность, на свою хитрость. Это и есть суть и смысл маловерия. Дорогие друзья, мало знать Божьи обещания. Мало даже молиться об их исполнении. Это все нужно делать. Нужно знать Божьи обещания, иначе как мы можем в них верить? Нужно молиться об их исполнении. Это тоже одно из проявлений веры. Но, дорогие друзья, этого недостаточно. Нужно поставить свою жизнь в зависимость от Божьих обещаний. То есть положиться на то, что Бог исполнит свое слово, если мы будем поступать праведно. Проявлять веру – это значит положиться на то, что Бог исполнит свое слово, если мы будем поступать праведно, как угодно Богу. В первом послании Петра, 4 главе 19 стихе, говорится так об этом. «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Вот она суть веры. Когда у вас трудности, когда вы страдаете по воле Божьей, когда вы сталкиваетесь с любыми переживаниями, что вы должны сделать? Предать Ему, как верному Создателю, душу свою. То есть положиться на то, что Он позаботится о вашей жизни, делая добро. Предать Ему свою душу, предать Ему свои заботы, свои трудности, свои переживания в делании добра, буквально сказано. Делая добро и поступая правильно, а об остальном всем позаботится Бог. Ищите же прежде Царствие Божие и праведности Его, и остальное все приложится вам. Вера – это не значит, что нужно придумать, что ты хочешь, и очень сильно верить, что ты это получишь. Вера – это не значит, что нужно ничего не делать, и расслабиться, и вообще просто сидеть на месте, и даже из дома не выходить. Нет, вера – это значит, что нужно положиться на Бога в делании добра. Делай добро, а об остальном позаботится Бог. Поступай праведно, а остальное – это Божье дело, а не твое. Божья забота, а не твоя. В заключение, дорогие друзья, мне хотелось бы сказать, возможно, кто-то из вас сейчас слушает эти слова и понимает, что он вообще не проявляет упования на Божьи обещания. Может быть, вы не знаете Божьих обещаний. Может быть, вы не знаете, как Бог дает спасение. Может быть, вы не проявляете в своей жизни упования на Бога и не живете с Богом. Дорогие друзья, вам нужно обратиться ко Христу. Вам нужно уверовать в то, что Христос умер за ваши грехи и воскрес, что Он предлагает вам спасение по Своей милости. И тогда вы сможете полагаться на Божье обещание и видеть, как Он будет заботиться о вас. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты пообещал заботиться о нас. Слава Тебе, что Ты печешься о нас, и поэтому мы можем все свои заботы возложить на Тебя. Помоги нам предать Тебе в Твои руки свои души, свою жизнь, все свои переживания, свою безопасность и благополучие, творя добро. Помоги нам поступать как угодно Тебе, и об остальном всем позаботишься Ты. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас учишь многим урокам через Священное Писание. Ты учишь нас, как уповать на Тебя, и Ты учишь нас, что делаешь Ты. Мы благодарим Тебя, что Ты показываешь нам Твою великую силу и Твою великую мудрость. Твое избрание действительно незаслуженное и милостивое, и нам нечем похвалиться, Господи, уповая на Тебя. Не потому, что мы были лучше, чем другие люди, Ты призвал нас к Тебе, но по Своей великой благодати и милости. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты действуешь в нашей жизни премудрым образом, через обстоятельства и через людей, и иногда совершаешь Твои чудеса. Благодарим Тебя за это, Господи. И слава Тебе за то, что Ты через все это знаешь, как привести нас к угодной Тебе цели и знаешь, как привести нас к благословению. Помоги, чтобы наша жизнь служила благословением для других людей. Во имя Христа. Аминь.